Радиомаяк.ру представляет. Антон Долин и его «Собрание слов».
Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. Сегодня у нас дорогой гость Андрей Сергеевич Кончаловский. Здрасте, Андрей Сергеевич.
Да, приветствую.
Ну, повод для нашей встречи – это юбилей скорой Никиты Михалкова, вашего брата младшего и всеми нами любимого актера и режиссера, и дальше можно перечислять его регалии долго. Сейчас мы этого делать не будем. В общем, я предлагаю поговорить, ну, не только о нем самом, как вообще, а, как бы, как говорил Лев Николаевич, мысли семейной, и о вашем огромном семействе, и о генезисе, ну, вас обоих, и вас, и Никиты Сергеевича, как режиссеров. Откуда все это началось, и откуда вообще кинематограф, скажем так, в вашу общую семейную жизнь вошел? Ну, давайте вот с этого вопроса начнем, если не чересчур общий для вас. Как и когда в вашем семействе началась эта любовь к кино, которая все никак не остановится?
Ну, это я не могу отвечать за все семейство, я могу только отвечать за себя.
Давайте с этого и начнем.
Это как-то неведомая сила вела меня. Я учился в консерватории, меня тяготило желание быть не хуже других. Я понимал, что я точно хуже других. Но другие, когда я говорю другие, мы учились все-таки у Льва Оборина, замечательного педагога и гениального музыканта. Там Володя Ашкенази были, такие Митя Сахаров, великие музыканты в Воскресенский, Наум Штаркман. Там было такое собрание, что было легко быть хуже них. Но это меня очень, я бы сказал, угнетало. Ну, собственно, наверное, как-то вот подсознательно. Вернее так, находясь в зале кино, я испытывал гораздо больше энергии. Мне казалось, что я могу лучше. Но это все ведь относится к области иллюзий определенных юности. Но, тем не менее, в результате какого-то, значит, толчка я решил, что я пойду учиться во ВГИК и брошу консерваторию к разочарованию моей мамы, которая очень хотела, чтобы был я музыкант. Я вообще хотел, чтобы в доме звучал рояль, и кто-нибудь играл на рояле. Гаммы даже. Ну, вот, собственно, я этим и занимался. Я думаю, что маме очень хотелось иметь музыканта в семье. Она, первый муж ее был пианистом, она очень ценила то, что он музыкант. Когда он не оправдал ее надежд, то она развелась с ним. Как музыкант не оправдал надежд.
А когда вы не оправдали как музыкант из Никиты, она не пыталась музыканта
сделать? Нет, это было уже поздно. Никита очень быстро взбрыкнул и очень быстро слинял из-за рояля. Его заставлять было невозможно. А я как-то втянулся уже к тому времени. Я уже довольно много проводил время за роялем. Действительно много. Надо было играть по сначала по 3, потом по 4, потом уже в консерватории где-то 6 часов в день. Но это был такой нормальный способ времяпрепровождения. Тем более, что мои коллеги тоже занимались вовсю, и мы, у нас было дома в одной комнате рояль, еще в другой, и в двух. В общем, мама наслаждалась, была консерватория. В одной игралось одно, в другой другое. Занимался там Коля Капустин, Овчинников Слава. То есть музыка звучала всегда, и ей казалось, что она добилась своего. Но потом...
Слушайте, а когда вы в кино-то пошли, у вас не было таких же вопросов, как в смысле консерватория? Что я просто думаю, вот мастерская «Рома», те годы, там какие-то вот 60-е, что колоссальное количество талантливых людей вокруг, огромное. Там все ваши эти комплексы, о которых вы говорите, применительно к музыке, совершенно исчезли. Вы существовали там и чувствовали себя, ну, как-то естественно и на равных с другими. Как это вообще было и выходило?
Что такое чувствовать себя хуже других вообще? Чувствовать себя хуже других – это значит не быть способным повторить, что они делают. Ну, если говорить грубо, ведь любая профессия художественная, она связана с талантом и с техникой. Это две разных вещи. Я как музыкант технически не был приспособлен. Знаете, вот певец может быть очень красивым и стройным, но если он не берет верхний ля бемоль, бесполезно. В этом смысле исполнительские дарования всегда связаны с физическими способностями, как спортсменов. Кто-то бегает быстрее, а кто-то медленнее. Также в балете. Кто-то выше поднимает ногу, а кто-то ниже. Так же и в музыке. Кто-то играет, запоминает быстрее, играет, мышцы у него, импульсы работают, что он легко запоминает, у него мышечная память, слух и так далее. Все эти данные были у меня посредственными. Я всегда нервничал. Я чувствовал, что я не могу прыгнуть 2.20 или там не могу взять ля-бемоль. Мне нужно было тяжелый труд, когда другим это досталось легко. Отсюда возникает масса комплексов и страх забыть. Ну, там много чего. То есть то, что у другого-то исполнителя не вызывает никаких напряжений, у меня требовало это определенные усилия. Когда я занимался, стал кино, вообще, я могу сказать, что у меня зрительная память гораздо лучше, абстрактной. Зрительная память у меня и зрительное воображение у меня. Так же, как если у людей абсолютный слух, они слышат симфонию. Так же я могу увидеть картину целиком, кино. То есть кинокартину я могу увидеть целиком, всю, от начала до конца, за 3 секунды. А потом нужно 2 года, чтобы снять. И в этом смысле я могу сказать, что мои, так сказать, зрительные способности в определенном смысле, как и абсолютный слух у музыканта. Скажи, это техническая, это физиологическая способность.
Ну да, это, наверное, природное. А то, что Никита пошел в кино, это было связано в большой степени с вами, с вашей, ну, просто примером и с тем, что вы делали уже профессионально?
Мы же толкались все вместе, сидели дома. Ну, там, все сидели дома, приходили к нам, сидели до ночи, до утра. Там Шпаликов, и Тарковский, кто только не был, и Бондарчук, и Смоктуновский, и Женя Урбанский. Только если назвать, так сказать, вот я кого, с кем мы дружили, и там сестры Вертинский, Гурченко, там, ну, то есть была эта богема кинематографическая, она очень, нам эта терка шла все время, каждый вечер практически мы и работали, и работа потихоньку переходила в выпивку, и кого-то приходили, когда-то, ну, в общем, такой это был, такой определенный балаган обязательный студенческий. Слава богу, что у меня была своя комната, поэтому Тарковский часто оставался ночевать. О, очень часто, да, практически. Когда мы писали Рублёва, практически все время. Потом мы на даче сидели, тоже опять то же самое. Там было еще свободнее, больше места. Никита все время, Никита и Володя Грамматиков, которые они дружили, они все время терлись там. Ну, им было интересно. Так и пошло. Потом Грамматиков начал заниматься в школе Румнева. Там в доме киноактера были курсы пластики, он там какую-то пластику изобретал, спектакль. Ну, а Никита, вот видите, пошел там, я шагаю по Москве, по-моему.
Скажите, а у вас какая была первая реакция на его актерский пока еще опыт, вот до режиссуры? Вы были молодой режиссер сами тогда.
Ну, что, по-моему, хорошо сыграл там, да и он просто сам себя играл. Нет, он вообще свободно себя чувствует перед камерой, и всегда чувствовал, наверное, себя свободно, я так думаю. Всегда себя чувствовал. Вот так и было. Ну, он себя свободно чувствовал.
Вы когда впервые подумали о том, что вот хотели бы сделать фильм, чтобы он там сыграл? Или у вас не было таких мыслей, а это просто пришло в какой-то момент, ну, естественным образом, в процессе, не знаю, кастинга?
Да нет, ну, нет, ну, нет, я думаю, что вот «Дворянское это гнездо», когда мы снимали, то я вот там подумал, что там ему самое место быть там, молодого играть, гусара.
Ну, там да, совсем маленькая просто. Совсем роль у него, правильно?
Да,
ведь,
маленькая,
в конце он появляется.
Да.
То есть, ну, к этому моменту он был уже актер, ну, не то, что там...
Ну, он уже...
Знаменитый, но у него было несколько уже...
Да, он уже снимался, он уже был артист, он уже... Уже он в «Щуке» учился. Ну, как... так что он уже был завербован.
Ну, на вас он произвел какое-то новое впечатление, когда вы с ним уже профессионально работали? Ведь одно дело, там, старший-младший брат, тусовка дома, богема, как вы говорите, другое дело, ну, работа, площадка.
Вы знаете, это очень... Так, я не могу сказать. Я, может быть, по-особому работаю. Я с артистами каким-то образом. Я всегда создаю им возможность себя выражать, как бы себя выражать. И Никита очень быстро шел на это и понимал все, и поэтому у меня не было такого, ух, как здорово он играет, ну, правильно живет. Конечно, у других режиссеров он по-другому играл, но у меня он не так много снялся.
Так, не так много, но картины. Все-таки.
Но в «Сибириаде», ну, вы понимаете, «Сибириада», «Сибириада» это же 75-й, 76-й, 77-й год, понимаете, мне уже сколько лет. уже 40.
Да, 40. И Никита уже человек известный по всей стране.
Он уже был звездой. Но он не хотел сниматься.
Он не хотел сниматься в «Сибириаде»? Ага, как интересно.
Он не хотел сниматься в «Сибириаде». Он говорил, посмотри на меня, какой я нефтяник, посмотри на мою физиономию, понимаешь, какой же я нефтяник. Но я как-то, мне все хотелось его как-то уломать, и в результате я прибегнул к запрещенному приему. Такая есть картина у Рейфелсона, американского режиссера, «Пять легких пьес».
Да, знаменитый.
Да, и там Джек Никольсон молодой, по-моему, третья роль его или четвертая. Он играет нефтяника. И Боб Рейфелсон, он хороший, очень интересный был режиссер. Просто потом его выжили из кино, потому что он, конечно, сумасшедший. Такие люди в Голливуде не удерживаются. Вот. И я Никите говорю, вот видел 5 лет? Да. А вот Джек Никольсон, значит, сыграть может нефтяника, а ты не можешь.
То есть вы взяли на слабо?
На слабо. И он согласился. Хорошо, хорошо сыграл.
Да, замечательно. И мне кажется, может, я не прав, поправьте меня. По-моему, это был первый случай, когда он вышел на такую, мировую арену. Все-таки фильм был в Каннах, и там имел очень большой резонанс и получил приз. И Никита Сергеевич был там, в общем, в центре внимания в этой картине. Как вообще это было, этот Каннский фестиваль? Я просто не знаю никакой истории вокруг фильма, как он там был. Вы там были оба, вы приезжали, и он. Как это все прошло?
Нет, на примере была Андрейченко, Гурченко, Никита, не помню, был ли Шакуров. На премьере были все, потому что эта картина была, так что она была знаковой для нас. Я там очень рисковал министр тогда, Ермаш, потому что к картине были претензии. И я вообще картину вывозил в штанах. Отборочные комиссии, они же официально должны были Коскино представить картину.
Да-да-да.
А они не представляли. Я просто перевел ее на... Тогда были огромные вот эти вот коробки. И такие вот... Как они назывались там? Бетамакс, вот такие большие. Я согнал картину, засунул в штаны. Я очень боялся. Мы тогда очень боялись, там КГБ и всего. Я в штанах ее провез, поехал в Париж и показал ее в отборочной комиссии. Тогда был Жильжаков, директор фестиваля. Они посмотрели и сказали, если сократишь картину, мы берем ее. Там было 4,5 часа, они сказали, 3 максимум. Я сократил картину, на все был готов. Я сократил картину и сказал, картина сокращена. Они запросили, и Ермаш... Я помню, бегал и рвал и метал, откуда, где они посмотрели картину.
Но отказаться не могли.
Да, для него это было важно, потому что картину тогда Косыгину не понравилось, там еще кому-то. То есть он рисковал, но тогда он сказал, ладно, посылаем. Все, он, конечно, молодец, взял на себя. Вообще для цирковского работника взять на себя какой-то риск – это немыслимая вещь.
У нас в гостях Андрей Кончаловский. Мы говорим сейчас, в данную секунду, о фильме «Сибириада». И о Никите Михалкове тоже. И продолжим после маленькой паузы.
Собрание слов с Антоном Долиным.
Мы снова в студии, Андрей Кончаловский сегодня наш гость. Сибириада, мы добрались до Каннской премьеры. Каково это было, как картину все-таки такую, сейчас, кажется, довольно специфически русскую, принимали там? Я не сомневаюсь в том, что Жильжакову, директору Каннского фестиваля, который, собственно, фильм взял, фильм понравился действительно и был ему близок, но Жильжаков человек с уникальной, во-первых, эрудицией, во-вторых, интуицией. Он способен все это оценить. Мы знаем много случаев, когда картина, российская какая-то большая, важная картина, совершенно не была оценена за границей. Собственно, мы почти каждый год такие случаи видим. Почему этот фильм, как вам кажется, встретил такую реакцию?
А вы знаете, я вам скажу одну вещь. Я вот не погрешу, я думаю. Я думаю, что каждый раз, когда советское кино или российское кино выигрывает приз, это случается чудом. Я думаю, что, в принципе, такое внутреннее противостояние Западной Европы с Россией, оно вековечное. И я не могу сказать, что закономерность тут есть какая-то другая. Я думаю, что каждый раз это какое-то состояние, когда не могут не признать. Вот уж, вот.
Так а что, с вашей точки зрения, вы человек самокритичный, в этом фильме было такое, что вот не могли не признать?
Черт, откуда я знаю?
Не знаю. Столько лет прошло, вы, наверное, как-то ретроспективно возвращаетесь к этому.
Ну что, никогда не возвращаюсь. Я смотрю картину, иногда думаю, боже мой, это я снял. Что вообще прошло 40 лет.
Да, это правда.
Нет, что я помню, что Коппола, Фрэнсис, за год до этого мне сказал, я заканчиваю «Апокалипсис» и получу там пальмовую ветвь. Мне ее обещали. Я ее везу в Канны. Я говорю, как обещали? Там не... Он говорит, обещали, я тебе говорю. Это я лично слышал. Прошло это было там в сентябре или где-то летом 79-го. В 79-м году я был членом жюри, по-моему. Но это было за очень долго. Когда мы приехали туда, Коппола посмотрел картину и говорит, пойдем поедим, поехали ко мне. А он жил на яхте. Он же все-таки могл, он все-таки такой серьезный. Он очень любил, так сказать, самолет там свой, там у него яхта. Мы поехали к нему на яхту. Вернее так, приезжай завтра. Я приехал к нему на яхту. Была странная пауза. Он мне все время прикладывал к губам палец и говорил, тихо, тихо. Но, оказывается, там был семейный скандал какой-то связанный с то. Значит, Луиза, его жена. Ну, в общем, у них был скандал. И мне нужно было на цыпочках куда-то идти вместе с ним. И мы с ним сели. Он вынул сигару, закурил. И я смотрю, сидит просто подроны настоящие сигары. Я его обожал, помимо всего прочего. И он так, нога на ногу, животик вперед и говорит, слушай, ты знаешь, мне понравилась твоя картина. Я думаю, что мы можем вместе с тобой поделить этот приз. Золотую пальмовую ветвь. Так, серьезно, спокойно. Как я пробовал, такая сцена из «Крестного отца». Я говорю, ну, конечно, будет класс, очень мне нравится. Вот. И как-то меня вот так настроил, значит, таким образом, что я уже ходил, задрав нос там. Мы сделали тогда ведь уникальную вещь. Эта картина была же переведена на 70 миллиметров с огромным стереозвуком. Мосфильм истратил страшную тучу вообще усилий, чтобы это было переведено, потому что мы снимали половину, начала картины на 70 миллиметров, а потом пленка да дрянь, 70 миллиметров советская была. Мы стали снимать на кодек остальное. Поэтому надо было кодек приспособить к этому. И, в общем, в конце концов, это была ночью, мы ночью проверяли. Там ночью обычно режиссер приходит смотреть свою картину. Да, пришел, сзади меня оказался. К моему неудовольствию, потому что я был с прелестной женщиной и вообще пил шампанское, сидел. А сзади меня оказался Ермаш, который сидел и слушал все, что я там нес. И, короче говоря, посмотрели картину, на следующий день был просмотр, потом был разговор с Коппола, потом были призы, и премию разделил «Жестяной барабан», замечательная картина Шлёндорфа.
Да, прекрасно.
Да, и Коппола. Вообще, надежды всегда неприятные, даже когда они рушатся. Я был очень расстроен, честно говоря. Я тогда был амбициозный и прочее, и все такое. И, в общем, сидел мрачный. Даже несмотря на то, что получил гран-при специаль. Это был первый фестиваль, когда был учрежден большой специальный приз жюри.
Который с тех пор является серебром в Каннах, да?
Да.
То есть это второе место после золота.
Да. Значит, поскольку Фрэнсис меня так обнадежил, я был расстроен.
Видимо, любил пускать пыль в лицо.
Я был расстроен и сидел в мрачном состоянии в окружении югославских футболистов. Я помню, там была целая команда. Все мои приятели были. Ну, в общем, там сидели на пляже. А два года спустя, или год спустя, наверное, мне рассказала Франсуаза Саган, которая была тогда президентом жюри. Прошло, наверное, полтора-два года мы с ней встретились. Был обед у Митерана, какой-то собрали деятелей культуры, я там оказался. И мы с ней сидели рядом. Она меня никогда не видела, я знал ее. Мы разговорились. И она мне рассказала, как все происходило. Оказывается, Франсуаза Саган, как президент жюри, имела два голоса. И она сказала, что должен разделить золотую премию «Сибириада» с «Апокалипсисом». И жюри отказалось это делать и говорило, что нельзя супердержавам, такое было политическое решение, давать «Экспо». Должна быть европейская страна и американцы. Вот. Тогда Франсуаза Саган, что она выйдет, сказала из жюри, устроит сейчас публичный скандал и соберет пресс-конференцию. И там был, оказывается, скандал. Франсуаза Саган, она человек, ну, во-первых, она человек свободный, и потом она такой человек необъективный, естественно. Значит, так и случилось, что они сказали, ну, то давайте сделаем такой приз. И сделали вот этот приз специальной жюри тогда, но я ничего этого не знал, знал через 2 года и думал, какой же дурак, вообще какая разница, ну, даже приз сделали специальный, поэтому вот такая была история.
Я думаю, что многие вам с тех пор за это должны быть, хотя они знают, что это из-за вас, признательны, потому что люди от Тарковского до...
Да, это не важно, но история смешная.
Да, до братьев Гордон получали этот замечательный гран-при.
Этого никто же не помнит.
У нас в гостях Андрей Кончаловский, мы прерываемся ненадолго, сейчас вернемся в студию.
Собрание слов с Антоном Долиным.
Мы снова в студии, Антон Долин и Андрей Кончаловский наш гость. Ну вот про Сибириаду и ее каннские все эти приключения мы поговорили, а вот какова была работа с Никитой, вот такая уж большая, фундаментальная, с огромной его ролью в гигантском фильме, пусть он был для Канн сокращен, это 4-серийная была картина, да, Сибириада?
Да.
Вот, ну все-таки это совершенно другой опыт, чем «Дворянское гнездо», где, предположим, на органике молодой гусар, это совершенно уже другое. И действительно, наверное, не только из скромности он отказывался и говорил, что нефтяника ему не сыграть. Ведь действительно ничего подобного, мне кажется, у него не было из его актерских работ. Несмотря на весь его уже довольно большой к этому моменту стаж, все равно, наверное, что-то в этом было необычное. И в вашем вот таком сотрудничестве.
Как это всё? Я думаю, что, вы знаете, любая серьезная работа в кино необычна.
Тоже
если
правда.
Она обычна, она уже не серьезна.
Согласен.
Маленькая или большая, это не важно. Я не могу говорить о том, что работа с Никитой отличалась от меня какими-то трудностями и так далее. Я с ним работал точно так же, как с любым другим артистом. Разница только в том, можно сказать, что артисты делятся на тех, кто слышит сходу меня, ну, то есть режиссера какого-то, и те, которые не слышат. Когда не слышит, то надо объяснять, надо пробовать и так далее. А когда слышит намек, два слова, и все понятно. И это очень важно. Никита меня очень хорошо, как артист, слышал. Таких не так много было в моей практике. Поэтому я не могу сказать, вот гигантская роль, не гигантская. Вообще, когда делаешь кино, это как большое или кино, или маленькое. Очень мало разницы, потому что идешь в гору. Ну, когда идешь в гору, лезешь или... Когда идешь в гору, не смотришь же наверх. Смотришь под ноги, когда тропинка. Вот так идешь. Потом, оказывается, бом уже дошел, а оказывается, там еще другая гора. То же самое снимать кино. Снимать кино надо думать только о том, что сегодня. Безусловно. Где-то внутри ты прикидываешь. Но в то время я еще не был... Мой опыт все-таки был не такой большой. Я там снял 6 картин, это немного. Замыслов, связанных между собой какими-то идеями. В общем, я должен сказать следующее, что снять 4 фильма или снять 1 длинный – это разных 2 вещи.
Конечно.
Это как же, как там 4 моста построить или построить 1 мост через, понимаете, там в Сан-Франциско или там на остров Русский, когда он должен быть несколько километров длиной, без опор. И в этом смысле расчеты такого рода в режиссуры похожи на написание гигантского какого-нибудь музыкального произведения, типа мессы Баха, понимаете, или там симфонии Малера, когда должен быть поток, не останавливает. Это сложные вещи. Я, собственно, всегда свои картины делаю как музыкальные произведения. Но... Тем не менее, ведь никогда не знаешь, получится или нет. Могло и не получиться, но потом в монтаже многие вещи как-то выстраиваются и так далее. Это длительный процесс, поэтому Никитина роль в этом, во всем, она сводилась... сидит музыкант в оркестре, там солистов нету, там 50 ролей. Музыкант в оркестре должен сыграть свою роль, когда его инструмент вступает. И эта философия для меня очень важна, когда я делаю такие большие ансамблевые картины. И он очень правильно все понимал. Так сказать, с ним проблем не было, помимо того, что он, конечно, был тоже занят. Потом у нас же были перерывы. Он, пока он уехал, снял картину и приехал. Я все сижу, снимаю, понимаете, в Томске, а он уехал, снял картину и приехал на следующий эпизод. А так, таким образом, он практически снял 5 вечеров.
Слушайте, ну вы же правильно говорите, что это музыкальное произведение. Вы пишете там симфонию 1000 участников малеровскую,
да.
А он какую-нибудь
сонату... Нет, но он 5
сонату...
снял, он шедевр снял.
Замечательно, я говорю.
Просто между делом. Он сел между делом шедевр. Говорит, а я кино снял. А для меня он был позавчера, я и приехал там через месяц, полтора. Они же очень быстро сняли картину. Я думаю, что Никита играет мало, к сожалению, в кино. Я не думаю, что он сыграл все, что он мог сыграть, честно говоря. Я думаю, что он должен был бы собрать с мыслями и сыграть что-нибудь типа Фальстафа или Короля Лира.
Ну, вообще-то говоря, еще не поздно. Для,
да
этих,
нет, но,
для
не...
этих двух ролей то уж точно.
Нет, но я, да, но и для того, чтобы это делать, нужно действительно забыть все остальное. Нельзя делать все вместе, снимать кино и руководить союзами, организациями, всем еще играть. Это надо отказаться от чего-то. И, ну, не знаю, я вам предложил, кстати говоря, пока не поздно, сыграй мне на сцене Короля Лира. На сцене. Ну, что, надо... Кино вообще-то, это же не теннис, это пинг-понг для актера. Теннис – это сцена, потому что ты выходишь на сцену, и ты голый. В кино дубли есть, смонтировали туда-сюда, музыку подложили. Попробуйте сейчас, там, возьмите какого-нибудь Тома Круза и выпустите его на сцену. И через 10 минут будет понятно, что он не тащит.
Но между тем, наоборот, мы знаем с вами, что многие выдающиеся голливудские актеры, иногда играющие в фильмах ерунду, как тот же самый Аль Пачино, колоссальные актеры на сцене. То есть, да, есть и обратная ситуация.
Да нет, нет. Безусловно, я хочу только сказать, это только доказывает, что Аль Пачино талантливый.
Безусловно.
Ничего другого.
Безусловно.
Но сцена безжалостна. На сцене нельзя посредственность замотать. Кино имеет огромное количество примеров звезд, которые практически... Посредственные артисты.
Это
другое,
точно.
Потому что они делают свою роль, иногда выходят на сцену, там вот Джад Ло, вроде он, конечно, непосредственно. Вот
он и... хороший артист, мне кажется.
Неплохой, да. Ну, конечно, он не Аль Пачино. И не...
Он очень хорошо Каренина сыграл, совсем, казалось бы, недавно.
Не видел.
Ну, вам такая Анна Каренина не должна, наверное, понравиться, вот последняя экранизация Джо Райта, но там Джуд Лоу...
А, вот и там, где театральный прием.
Да, Джуд Лоу играл замечательно, да. Именно в этой картине.
А, я думал, вы имеете в виду...
На сцене, нет, на сцене я никогда его не видел.
Да он хороший. Он, конечно, неплохой.
Так что, давайте вернемся к Никите. Он-то почему не на сцене? И почему вообще никогда не был на сцене?
Действительно, а кто его знает?
Такая, ну как?
А может, он боится?
Вы его брат должны знать.
Да не, он боится, может быть. Нет. Ну что вы так все знаете? Нет. Мы...
То есть такой Хичкок, страх
есть
сцены.
Вещи, нет, есть вещи, которые мы никогда друг другу не признаемся. Хотя мы очень близкие люди. Вообще нельзя. Многих вещей. Есть вещи, которых никто не должен знать. Ни вы не должны. Даже у вас, может быть, такие секреты есть. У каждого человека есть скелеты в шкафу.
Это правда. Ну, хорошо. То есть вы считаете, что по-актерски Никита не, как это называется, недоиспользован, недоиспользовал самого себя?
Ему нужны жесткие режиссеры. Вот когда он сам играет, он сам себя... Вообще режиссер, когда он играет сам, я не знаю, кто действительно из больших актеров, будучи постановщиком, играл хорошо сам. Если даже вы возьмете там Орсона Уэллса, так сказать, я не знаю, у него пару выдающихся, но остальные очень, очень посредственные, или Бондарчук. Понимаете, это вот очень сложно, потому что, или там, я уже не говорю там, о Феде, это очень сложно, потому что актерская персоналити, в принципе, у него искаженное восприятие самого себя. Очень часто у меня в театре особенно, после спектакля артист убегает от меня с виноватым взглядом, поджав хвост, я говорю, стоп, погоди. Он говорит, кошмар, я сегодня плохо. Я говорю, ты замечательно сегодня сыграл. А бывают недалекие, которые... выходит и ко мне с таким победным вином. Ну, как я дал сегодня? Я говорю, отвратительно. Просто полное дерьмо. Поэтому то, как артист себя представляет на сцене или в кадре, и как режиссер на это смотрит, очень две разных концепции видения мира. Понимаете?
А вот вы говорите, что вы Никиту приглашали на сцене сыграть у вас, а в фильмы больше не приглашали после «Сибириады»? Все-таки столько лет прошло.
Нечего было играть ему, как-то не так. Я в Америке потом был долго. Да сейчас как-то, сейчас я не представляю. Вообще, должен вам сказать, что мне не очень, вообще не хочу снимать артистов в кино.
Ну, ваша последняя картина, конечно, так соблазнительно в этом смысле. Смотрится супер выигрышно на фоне
нет, даже дело не в этом.
Многого другого.
Нет, я думаю, что артист создан для театра, и существует театральный театр. Там нужны артисты. Только в комедии кино может сниматься артист. Все остальное... Берите пример с великого Де Сики, который снял Умберто Д. или «Похититель велосипедов», там ни одного артиста нет. Умберто Д. вообще профессор. Так что я думаю, что... Или там взять Брессона. Мне вообще не хочется снимать. Я вот Рахманинова буду снимать. Я ни артистов не буду брать, никого. А то будет какой-нибудь артист, да, хороший, как он здорово сыграл Рахманинова. Не надо мне этого.
Очень многие большие режиссеры сегодня с вами согласятся просто моментально. Это не ваше ноу-хау, а совершенно правильное, мне кажется, течение времени. Если Де Сика или Брессон в свое время все-таки были такими почти что чудаками-одиночками, сейчас очень-очень многие, слава богу, снимают много непрофессиональных.
Пазолини.
Да, тоже правда. Слушайте, ну, если перейти от актерской сущности Никиты к его режиссерским работам, вы помните свою реакцию на то, как он начинал в режиссуре? Мне кажется, ведь он в этом тоже смотрел в очень большой степени на вас, и на «Дворянское гнездо», и на «Дядю Ваню». Во всяком случае, я, глядя какие-то его фильмы, вот такие вот костюмные, дворянские, тоже всегда вспоминал о ваших картинах первых.
Мне не судить, как бы.
Ну, вы же не могли об этом не думать, не может такого быть.
Нет, ну, конечно, приходило в голову, что он... У нас какой-то шел диалог иногда, ответ там одно на другое.
Я же не говорю о вторичности, вы совершенно разные, как режиссеры.
Но просто я, так сказать, да, там есть определенный диалог, ответ, вопрос-ответ. Но, знаете, Стравинский когда-то сказал, талантливый человек заимствует, гений ворует. Это серьезное замечание, потому что вообще, если мы возьмем великих, то там всегда есть цитаты, открытые даже.
Да, Моцарт, Бах,
да,
сплошь и рядом.
Цитаты. И, ну, Александр Сергеевич, и так далее. Поэтому есть взаимодействие между разными художниками, вольные и не невольные. Тут все-таки, поскольку мы братья, я старший брат, то тут еще, конечно, существует некий материал для психоанализа.
Это точно.
Безусловно. Но тематика, эстетика и язык – это разные вещи. Можно снять, ну, вот пример прекрасный, катастрофического повтора, по-моему, Джармуш снял «Сайко».
Гас Ван Сент.
А, Гас Ван Сент, пардон. Да. Гас Ван Сент взял «Сайко», взял все раскадровки, взял каждый план.
Только цветное, не черно-белый.
Да, точно повторил картину Хичкока кадр за кадром, думая, что он делает ему как бы огромную так трибют. Это поклон Хичкоку. Смотришь картину, и она абсолютно не трогает. Что это значит? Это значит, что можно Гамлета поставить 1000 раз, из них 900 будет бездарными, 50 будет замечательными, а 30 будут абсолютно гениальными. И это будет тот же с вами язык Шекспира.
А я вспоминаю говорить про Гаса Ван Сента. Я как раз считаю, что фильм довольно любопытный, просто совершенно другой, чем у Хичкока при всем внешнем сходстве. Когда Дэвида Финчера спросил о том, зачем он снимает «Девушку с татуировкой дракона», когда есть уже шведский фильм. На что он сказал моментально, я думаю, совершенно прав, что, говорит, дайте двум разным режиссерам абсолютно один тот же бюджет, один тот же сценарий, одну и ту же съемочную группу. А у нас они были, конечно, все разные. И они снимут совершенно две разные картины. Я думаю, что это тоже...
Правильно.
Так и есть. Мы прерываемся совсем ненадолго. У нас в гостях Андрей Кончаловский. Вернемся через несколько минут.
Антон Долин и его собрание слов.
Мы снова в студии. Антон Долин, Андрей Кончаловский сегодня наш гость. И говорим о Никите Михалкове. Ну вот в том числе подобрались
так к... Так вот я продолжу мысль. Тематика...
Эстетика, язык, вы сказали.
Язык. Вот язык – это вещь уникальная. Если человек талантлив в режиссуре, то этот талант выражается, безусловно, в отборе языка. Что такое язык кино? Язык кино – это где поставить камеру, ну, если грубо говорить. И здесь у каждого режиссера, особенно талантливого режиссера, свои абсолютно есть тараканы и своя мулька. И вот этот вот язык Никиты кинематографический, он, конечно, он развивался, безусловно, но я не вижу там своего влияния. Я по-другому видел всегда материал, и я думаю, что он учился. Где-то он начинал, конечно, там, с американского кино, там «Свой среди чужих», но уже...
Неоконченная пьеса.
В рабе у него уже появляется самостоятельный поиск, художественное значение, фиксированное изображение плюс звук, я бы сказал так. Вот он использует там общие планы. Его использование общих планов чрезвычайно выразительно. Это большое достижение. Он мне помог понять кое-что про общий план. Что значит общий план? Общий план, как правило, это в мир и человек в мире. а не человек. Вот человек в мире, это соединение человек в мире, редко используется, потому что обычно используют общий план для того, чтобы показать, где происходит все. А вот у Никиты Сергеевича общий план – это там, где начинается диалог, еле слышный, вот это. Там возникает вот это ощущение, как будто сидишь и наблюдаешь за жизнью. Чем общий план, тем больше правды. Фальшь вся на крупном плане.
А вы поняли, что ему вот быть режиссером, а не актером, например, все-таки прежде всего он режиссер для нас, после уже своего «Среди чужих» или
«Рабы любви»? Нет, он сразу стал режиссером. Нет, свой «Среди чужих».
Даже студенческие работы?
Нет, студенческая, конечно. Ну, студенческие там, чёрт. Нет, но свой «Среди чужих» – это была хорошая стилизация, очень точная, я бы сказал, абсолютное дикое влияние вестерна, и причем конкретного вестерна. Буч Кассиди и Санданс Кид. Он просто там есть такие моменты, когда понятно, ну, хорошо, алло, Никитон, ну, куда же так совсем? Там и музыка специально сделана, замечательно, очень красивая музыка Артемьевы и такая сцена, которая не имеет никакого смысла, в отличие от фильма американского. Но обаяние там вот это, он стилистику начал оттуда, потом начинаешь сначала, проволока лежит на полу, ты идешь по проволоке, потом ты подвешиваешь проволоку на 20 сантиметров от земли, идешь по ней, а потом ты вешаешь ее между двумя небоскребами, и тогда ты становишься самостоятельным.
А какой у вас любимый фильм его, если есть такой фильм?
«Пять вечеров».
Понимаете, очень любопытно. Это один из любимых фильмов Михалкова у всех. Один из их, несколько таких фильмов, фаворитов. Но ведь он абсолютно противоположен всему, что Никита снимает последние уже не знаю сколько лет. Потому что даже говоря о «Солнечном ударе», что это, в общем, маленькая история, все равно каждый раз он снимает эпос. Начиная, наверное, с «Утомленных солнцем». Там уже даже есть это эпическое дыхание. И чем дальше «Сибирский цирюльник», и даже «12», который вроде бы все в одном помещении, все равно. Каждый раз есть это эпическое дыхание, а «Пять вечеров», мне кажется, ценят в основном именно за эту невероятную интимность и пространство, и человека в нем. Вот вы говорите «общий план». То, что этот общий план никогда человека там не съедает, не поглощает, а человек, наоборот, его создает и, ну, как-то одушевляет, что ли.
Ну, знаете, я не критик. В данном случае анализировать мне довольно, даже неохота. Можно сказать, что тут такая есть дихотомия, свобода, прежде всего. Свобода от чего? На это очень сложно ответить. Все-таки Никита Сергеевич, он как мыслитель, как человек взрослеющий и думающий, он менялся и до сих пор меняется. И как каждого серьезного художника, его увлекают какие-то философские концепции жизни, страны, человека. То есть у него возникают некие структуры, которые он бы хотел увидеть. И, может быть, что-то вместить в голову зрителю и так далее. И это неблагодарное занятие, между прочим, потому что назидательность, в принципе, она... Вот назидательность Толстого раздражала Чехова. Он даже написал, какой замечательный роман Анна Каренина, но зачем же все впихивать в одну фразу из Евангелия? Говорит, ну и сразу все испортил, как написал Чехов. Поэтому это сложный вопрос, от этого человеку, может быть, сложно избавиться и так далее. Когда Никита, как художник, еще не сформировал свою концепцию жизненную, он еще бродил в потемках, он еще был свободен от идеи. И вот как раз я думаю, что его увлечение какой-то концепцией, оно началось, пожалуй, с Гончарова, с Обломова. Концепции, что немцу хорошо, то русскому смерть. И вот, пожалуй, «Пять вечеров» – картина, в которой он был свободен, как птица, от всяких философем, с исключением одного – человек. Я считаю, что это самая абстрактная картина, какую Никита Сергеевич сделал. Когда я говорю «абстрактная», в очень хорошем смысле. Это просто про людей. Эта картина могла бы быть сделана, скажем, про немцев, которые пережили войну, или про итальянцев, или про...
Что-то французское в ней тоже есть.
Ну нет, про любую страну, в которой пережила большую драму. В этом смысле, с одной стороны, абстрактная, с другой стороны, именно эта свобода дала ему возможность, он летал. Я не думаю, что он очень серьезно относился к съемкам. Вообще-то очень важно, знаете, Ренуар когда-то говорил, что и когда он идет на съемочную площадку, он не хочет знать, что он будет снимать и как. Он говорит, я так имею представление, но я не хочу знать, что что я как снимать? Я должен быть открыт для мира, и мир придет ко мне. Вот там он был абсолютно открыт для мира. Вот это важно. А потом он стал концептуальные вещи делать. А тут все сложнее, потому что это уже не полет, а архитектоника.
Спасибо огромное. Гостем нашего эфира сегодня был Андрей Кончаловский. Ну, надеюсь, далеко не в последний раз.
Антон Долин и его «Собрание слов». Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.